Братья и сестры, приветствуем вас на вечере системы церковного образования для молодых взрослых. Мы ведем трансляцию с культурного студенческого центра Университета Бригам Янга Айдахо в городе Рексбург. Эта трансляция Божественного часа переводится на многие языки для молодежи студенческого возраста по всему миру. Я Эдвин Секстен, президент 4-го кола для молодых взрослых, не состоящих в браке, в Рексбурге, Айдахо. Мы приветствуем старейшину Квентина Кука, члена Кворума 12 апостолов, и благодарны за то, что вместе с ним пришла его жена, сестра Кук. Старейшина Кук, главный выступающий на этом вечере, будет представлен в нашей программе позднее. Мы благодарны за присутствие других представителей высшей власти церкви, региональных представителей кворумов 70, членов правления церковного образования и администрации университета. Кроме того, мы признательны за их присутствие здесь членами правления системы церковного образования, семинария Института религии, президентом кольев для молодых взрослых, не состоящих в браке, из Айдахо Фоллса Рексбурга и президентом кольев, не состоящих в браке студентов в Рексбурге. Мы также признательны за присутствие жен наших руководителей. Мы напоминаем вам, что в воскресенье 6 мая 2012 года старейшина Марлин Дженсен из Кворума 70 выступит на Божественном часе системы церковного образования для молодых взрослых. Вы услышали вступительную музыку на органе в исполнении Стивена Стромберга. Он же будет аккомпанировать и при исполнении общего гимна. Теперь мы приглашаем собравшихся исполнить вступительный гимн «Искупитель Израиля». Дирижирует Дэниел Джонсон. Затем вступительную молитву прочитает Тейлор Брайнер. После вступительной молитвы объединенный хор, состоящий из мужского и женского хоров Университета Бригам Янга в Айдахо и группа под названием Collegiate Singers, споет для нас гимн «Уведи нас, Иегова». Дирижер Рэндалл Кемптон за органом Стивен Стромберг.
Thank you. Наш дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за этот день, когда можем собраться вместе. Мы благодарны за возможность услышать апостола Господа и просим, чтобы Твой Дух помог бы этому посланию тронуть наши сердца. Мы благодарны за знание Евангелия. Мы просим Тебя, чтобы мы могли делиться этим посланием с другими, и чтобы они, их жизнь изменялась к лучшему. Отец, мы благодарны за благословение, которое Ты даришь нам. Мы просим Тебя благословить старейшину Кука, когда он будет выступать, чтобы Твой Дух был с ним и наставлял его. И он рассказал нам о том, что он приготовил для нас. Мы любим Тебя, Отец. Мы благодарны за наше благословение. Мы говорим это во имя Иисуса Христа. Аминь.
Brother Kempton, thank you for that beautiful rendition.
Благодарим Рэндала Кемптона за это прекрасное выступление. По окончании выступления старейшины Кука хор исполнит гимн «Вера в каждом шаге». Дирижирует Рэндал Кемптон за органом Стивен Стромберг. Затем заключительную молитву прочитает Доун Дэвидсон. А теперь я имею честь представить сегодняшнего выступающего. Старейшина Квентин Кук был поддержан в качестве члена кворума 12 апостолов Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней 6 октября 2007 года. После того, как в апреле 1996 года его призвали служить представителем высшей власти церкви. Он служил во втором кворуме и первом кворуме 70. А 1 августа 2007 года был призван в президентство кворума 70. Будучи членом кворума 70, он служил в региональном президентстве на Филиппинах, возглавлял региональное президентство на островах Тихого океана и в североамериканском, северо-западном регионе, а также исполнительным директором департамента миссионерской работы. На момент призвания представителем высшей власти церкви он был вице-председателем системы здравоохранения Sutter Health System. Ранее он служил президентом и руководителем системы здравоохранения штата Калифорния. До этого он был одним из руководителей в юридической фирме Carr, McClellan, Ingersoll, Thompson & Horn на побережье залива Сан-Франциско. Служил членом правления нескольких коммерческих и некоммерческих корпораций. Он уроженец города Логан, штат Юта. Получил степень бакалавра политологии в Государственном университете штата Юта, а также степень доктора юриспруденции в Стэнфордском университете. Служил церкви в качестве миссионера полного дня в британской миссии, а также в качестве епископа, президента Кола и советника в Коле в Сан-Франциско, штат Калифорния, США, и в качестве регионального представителя кворума 70 в североамериканском западном регионе. 30 ноября 1962 года он женился на Мэри Гадди. У них трое детей и 11 внуков. Старейшина Кук.
Спасибо за это вступление, и спасибо за эту молитву и прекрасное пение хора. Это было очень трогательно. Я рад возможности обратиться к вам, молодые, взрослые, несостоящие в браке. Я передаю вам любовь и поздравления от первого президентства и кворума 12. Как приятно быть здесь, в конференц-центре УБЯ штата Айдахо. Мысленно я представляю вас, собравшихся в разных местах по всему миру. Когда я был в вашем возрасте, пророком служил президент Дэвид О. Маккей. Президент Маккей был президентом церкви с 1951 до 1970 года, когда мне исполнилось 30 лет. К пророку, который служит в твои юные годы, всегда испытываешь особые чувства. Я любил президента Маккея и восхищался им. Он часто рассказывал истории из своей жизни, которые происходили с ним во время его миссионерского служения в Шотландии. Он очень скучал по дому, пробыв на миссии совсем мало времени. Как-то он несколько часов провел на экскурсии в расположении поблизости Стерлингского замка. Когда он с напарником возвращались домой после посещения замка, их внимание привлекло здание, над дверью которого на камне была высечена цитата, обычно приписываемая Шекспиру. Там было написано: «Кем бы ты ни был, исполняй свою роль хорошо». Вспоминая об этом событии, в одном из выступлений в 1957 году президент Маккей объяснил: «Я сказал про себя, или это сказал Дух, пребывавший во мне, ты член Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Больше того, здесь ты представитель Господа Иисуса Христа. Ты принял на себя ответственность как представитель Церкви». Потом я подумал о том, что мы сделали в то утро. Мы побывали на экскурсии, получили историческую справку, информацию. Это верно. Я был в восторге от увиденного. Однако, это не миссионерская работа. Я воспринял послание, обращенное ко мне через ту надпись на камне. И начиная с того момента, мы старались как можно лучше выполнять свою роль миссионеров в Шотландии. Конец цитаты. Это послание, кем бы ты ни был, исполнял свою роль хорошо, было столь важным и оказало такое влияние на старейшину Маккея, что вдохновляло его всю жизнь. Он решил, какой бы ни была его обязанность, он будет делать лучшее, на что способен. Когда Дэвид Би Хейт был президентом миссии в Шотландии, он нашел эту надпись на камне и попросил сделать точную копию. Сегодня она хранится в Центре подготовки миссионеров Прово, штат Юта. Многие из вас видели эту цитату и размышляли о значимости ее послания. Недавно старейшина Рассел М. Нелсон вновь подтвердил важную роль этого послания на юбилейном торжестве в честь 50-летия Центра подготовки миссионеров. Когда я размышлял о том, кто вы, меня пронзило чувство, что вы, возможно, не полностью осознаете роль вашего поколения.
Общество обычно приклеивает ярлыки разным поколениям, живущим сегодня. Самых пожилых из нас в США и других странах относят к величайшему поколению. Ведь эти люди пережили Великую депрессию, разразившуюся во всем мире в 1930-е годы, потом Вторую мировую войну с ее последствиями и строительство лучшего мира. Многие пожилые братья церкви участвовали в этих событиях. Президент Монсон служил в военно-морском флоте США. Президент Пейкерс проходил службу в военно-воздушных силах США. Старейшина Перри был в морской пехоте США. Позже я расскажу о некоторых случаях из их жизни и о том, что они узнали и чему научились. Ваше поколение, рожденное в 1980-е и в начале середине 1990-х годов, сегодня называют поколением тысячелетия. Некоторые комментаторы скептически относятся к вашим будущим достижениям. Я верю, что у вас есть предпосылки и основания для того, чтобы стать лучшим из всех поколений, особенно в продвижении плана нашего Небесного Отца. Почему я говорю это? Ваше поколение, активнее предыдущих поколений, участвует в работе семинария института, и вы прошли лучшее по сравнению с другими поколениями обучение в первоначальном обществе, в кворумах священства, в обществе молодых женщин. Кроме того, примерно 375 тысяч из вас служили или служат миссионерами. Вы представляете, более 1/3 всех миссионеров, служивших в этом устроении. Самуил Смит, первый миссионер в этом устроении, был посвящен старейшине и рукоположен в качестве миссионера 6 апреля 1830 года, тот день, когда была организована церковь. Когда думаешь обо всех миссионерах, служивших с тех пор, то поражаешься, что 1/3 из них была в вашей возрастной группе. В сравнении, только 76 тысяч миссионеров, или менее 8%, отслужили за 12 лет, когда мне было от 18 до 30 лет. Тем же из вас, у кого не было возможности служить на миссии, скажу, ваш вклад тоже может быть весьма существенным. Почти половина членов первого президентства и корма 12 апостолов не имела возможности служить на миссии. Учитывая колоссальную способность творить добро, которой вы обладаете, что меня тревожит, когда я думаю о вашем будущем? Какой совет я могу вам дать? Прежде всего, каждый из вас будет испытывать огромное давление. Вас будут побуждать совершать несвойственные вам поступки, даже носить маски и стать теми, кто даже не задумывается о том, кто они и кем хотят быть. Прошлым летом старейшина Элтон Перри и Майкл Аттерсон в рамках наших обязанностей по связанности с общественностью встречались с Абрахамом Фоксманом в его нью-йоркском офисе. Господин Фоксман — национальный директор Лиги против дискредитации. Его миссия заключается в том, чтобы остановить дискредитацию еврейского народа. Он занимается этой работой почти 40 лет. События его жизни, приведшие к этому посту, весьма захватывающие. Он родился в начале Второй мировой войны. Его родители Джозеф и Элен Фоксман, столкнувшись с гонениями против евреев, в сентябре 1941 года, буквально накануне своего вступления в еврейское гетто в Вильне, Литва, передали Абрахама польской девушке-католичке. Абрахаму было тогда 13 месяцев. Его родители пережили войну и Холокост, но не могли воссоединиться с Абрахамом, пока ему не исполнилось 4 года. Подсчитано, что 1,5 миллиона еврейских детей погибли в нацистском аде. Абрахама защитила юная католичка, которая каждое воскресенье брала его с собой в церковь и скрывала его национальность. Неудивительно, что Абрахам Фоксман посвятил свою жизнь борьбе с антисемитизмом, ненавистью, фанатизмом и дискриминацией. Я работал с господином Хосманом и раньше, и всегда восхищался его храбростью и преданностью. На нашей встрече в Нью-Йорке я спросил его, какой совет он дал бы нам в связи с нашими церковными обязанностями по связи с общественностью. Он на минуту задумался и потом сказал, «Очень важно призывать людей не носить маски». Он рассказал о Ку-Клукс-Клане. Это весьма влиятельная организация, устрашающе действовала на большинство американцев в первой половине прошлого века. В одинаковых одеждах и масках, которые скрывали лица участников, члены организации поджигали кресты на лужайках своих жертв. называя себя сторожевыми псами нравственности. Среди самых популярных мишеней были афроамериканцы, однако католики, евреи и иммигранты тоже были на прицеле. Наиболее воинственные из них прибегали к бичеванию, другим формам физического насилия и даже убийствам. Господин Фоксман отметил, что меньшая часть куклукс-клановцев превратилась в коричневых хулиганов, поддерживающих диктаторские режимы 1930-х годов в Европе. Большинство же из них без масок были, как правило, обычные люди, в том числе бизнесменами и посетителями церквей. Он отметил, что, скрывая свои лица под маской, они совершали поступки, которых в обычной жизни избегали. Их поведение оказало ужасное воздействие на американское общество. Господин Фоксман советовал подчеркивать важность людей и избегать масок, скрывающих истинную сущность. В истории ранней церкви пророку Джозеф и Эмма и их 11-месячные близнецы Джозеф и Джулия некоторое время жили на ферме Джонсона в Хайраме, штат Огайо. Оба ребенка страдали от кори. Джозеф и его маленький сын спали на детской кроватке у двери. Брат Марк Спейкер рассказывал об этом следующее. Ночью группа мужчин с выкрашенными черной краской лицами ворвались в дом и вытащили пророка на улицу. Там его избили и вымазали дегтем вместе с Сиднеем Ригденом. Когда Эмма увидела избитого Джозефа в дегте, она упала в обморок. Хотя пророк потерял зуб, получил серьезную рану в боку, у него был также вырван пучок волос, и появились ожоги от азотной кислоты, он, как обычно, произнес проповедь во время воскресного богослужения. Среди собравшихся там святых было, по крайней мере, четверо бандитов. Самыми трагическими последствиями этого разбойничьего нападения стала смерть маленького Джозефа. Он надышался холодным ночным воздухом, когда вытаскивали его отца, и умер несколько дней спустя. Интересно и то, что виновники мученической смерти пророка Джозефа и его брата Хайрама тоже выкрасили свои лица, чтобы их никто не узнал. Те, кто скрывает свое истинное лицо и вступает в заговорные шайки, вызывают особую тревогу. Мы узнаем в книге Мормона, что Люцифер побуждает детей человеческих к тайным заговорным шайкам, в убийствах и всяких скрытых делах тьмы. Я не предлагаю, что кто-то из вас может быть вовлечен в столь ужасные события, о которых я только что рассказал. Я верю, что в наши дни, когда быть анонимом легче, чем когда-либо, существуют важные принципы, не позволяющие носить маски, но быть правде верны, ведь за нее умирали. Один из самых верных способов защиты от дурных поступков — не носить маску анонимности. Если вы когда-нибудь захотите это сделать, пожалуйста, помните, это признак серьезной опасности и одно из орудий искусителя — заставить вас делать то, что вам не следует делать. Одна из причин, по которой мы советуем миссионеркам одеваться консервативно, а старейшинам быть гладко выбритым, в том, что мы хотим, чтобы не возникало никаких вопросов относительно того, кто они и как должны поступать. Некоторые могут спросить, может, это лишь внешний признак? Я не думаю так. Вспомните, что говорит в книге Мормона об одежде и украшениях пророк Мормон. Он приравнивает гордость к ношению очень нарядных одежд. Он связывает гордость, проявляющуюся в ношении очень нарядных одежд, с раздорами, мщением, гонениями и всевозможными беззакониями. Я особенно озабочен тем, что в наше время манера одеваться и интерес к украшениям может стать признаком бунтарства или слабой приверженности к нравственным нормам, негативно сказываясь на нравственных нормах других людей. Вот мой второй совет. Действуйте в соответствии со своими истинными убеждениями, уделяя больше времени тому, что формирует и укрепляет ваш характер и помогает вам стать более похожими на Христа. Я надеюсь, что никто из вас не считает, что жизнь состоит из одних только игр и развлечений. Напротив, это время подготовки к встрече Бога. Прекрасным примером исполнения своей роли и правильного времяпрепровождения стал случай, произошедший старейшином Л. Томом Перри, когда он служил в морской пехоте США, размещенной в Японии в конце Второй мировой войны. Старейшина Перри рассказал об этом случае, записывая свое особое свидетельство о Спасителе, которое показывают в наших центрах для посетителей. Давайте послушаем его рассказ. Подумайте о его значимости.
В моей жизни был случай, который напоминает мне о той радости, что приходит в ответ на вопрос, как бы поступил в этой ситуации Спаситель? Я прибыл в Японию в числе первых морских пехотинцев после подписания мирного договора после Второй мировой войны. Я увидел опустошенный Нагасаки, страшное зрелище. Город лежал в руинах. Еще не все погибшие были захоронены. Как оккупационные войска, мы развернули штаб и приступили к работе. Положение в городе было настолько тяжелым, что некоторые из нас стали помогать жителям города в свое свободное время. Наш полковой священник разрешил нам участвовать в восстановлении христианских церквей. В условиях военного времени эти церкви почти полностью перестали функционировать. Их немногочисленные здания были сильно повреждены. Наша группа вызвалась восстановить и отделать эти молитвенные дома, чтобы они снова стали пригодны для проведения христианских служб. Мы совсем не знали местного языка. Все, что мы могли делать, это физически помогать в восстановлении зданий. Мы разыскали священнослужителей, которым запретили служить в годы войны, и уговорили их снова встать за кафедры. Мы были несказанно рады за тех, кто снова получил возможность исповедовать христианскую веру. Кульминационный момент наступил в то время, когда мы уже покидали Нагасаки. Во время посадки на поезд, который должен был доставить нас к кораблям, над нами стали патрунивать другие морские пехотинцы. С ними были подружки, пришедшие их проводить. Они смеялись и говорили, что мы упустили шанс весело провести время в Японии. Они говорили, что мы много потеряли, пока штукатурили стены. В самый разгар этих насмешек на холме рядом с вокзалом появились около 200 японских христиан из церквей, которые мы восстанавливали. Они пели «Вперед, воины Христа!». Они спустились вниз и осыпали нас подарками. Затем они встали в живую цепочку вдоль пути, и когда поезд тронулся, мы, проезжая мимо них, протягивали к ним руки и просто касались их пальцев. Мы не могли говорить, нас переполняли чувства. Мы радовались, что смогли хоть чем-то помочь в восстановлении христианства в послевоенной стране. Я знаю, что Бог жив. Я знаю, все мы Его дети, и Он любит нас. Я знаю, что Он послал в мир Своего Сына в качестве искупительной жертвы за человечество, и что те, кто примут Его Евангелие и последуют за Ним, будут наслаждаться жизнью вечной, величайшим из всех даров Бога. Я знаю, что через Джозефа Смита Он придал новое направление восстановлению Евангелия на земле. Я знаю, что единственную неприходящую радость и счастье, доступные нам в этой жизни, мы получим, если последуем за Спасителем, будем повиноваться Его закону и соблюдать Его заповеди. Он жив. Это мое свидетельство вам во святое имя самого Иисуса Христа. Аминь.
Подумайте о стойкости некоторых солдат, проводивших свое время в восстановлении христианских церквей, и сравните их с другими солдатами, совершавшими легкомысленные, глупые или злые поступки. Пожалуйста, поразмышляйте над этим и серьезнее относитесь к тому, как проводить ваше время. Этот видеофильм вызвал в моей памяти одно из самых ранних воспоминаний детства. Мне было 5 лет. Президентом нашего кола был старейшина Отец старейшины Перри в конце Второй мировой войны, он предложил всем вернувшимся солдатам во время причастного собрания сесть в президиуме причастного зала. Они пришли, одетые в свою лучшую военную форму, и каждый принес свидетельство. Президент Перри плакал, когда два его сына, старейшина Перри и его младший брат Тед, приносили свои свидетельства. Я, маленький мальчик, был вдохновлен и очень взволнован. Я уже не помню, о чем они говорили, но отлично помню, что я чувствовал. Как вы могли убедиться на примере старейшины Перри из этого видеофильма, речь не о том, чтобы прятать свою религию в рукав или быть верным только внешне. Это было бы стыдно для вас и для церкви. Я говорю о том, чтобы вы стали теми, кем должны быть. Когда мы работали над пособием для миссионеров «Проповедовать Евангелие мое», мы понимали, что оно могло бы стать полезным руководством в жизни наших миссионеров и членов церкви. Особенно глава 6, «Как я могу развивать свои качества, присущие Христу». Когда вы пытаетесь исполнять свою роль и определить качества, которые хотите развивать, вам необходимо найти и изучить отрывки из священных писаний, в которых говорится об этих качествах. Наметить цели, составить план, который поможет вам применять эти качества в своей жизни. И молиться, чтобы Господь помог вам развить в себе это качество. Так вам не потребуется надевать маску и скрывать свою истинную сущность. Некоторые из вас, возможно, стали жертвами привычек, связанных не только с играми и развлечениями. Те, кто пристрастились к порнографии или иной форме безнравственности, исполняя другую роль, они делают не то, что действительно хотят, или что должны делать. Интересно, что почти каждый, кого влечет порнография, притворяется другой личностью и скрывает свое увлечение. Эти люди маскируют свои поступки, зная, что они достойны порицания и разрушительны для всех, о ком они заботятся. Порнография — это чума, которая не только наносит вред нравственности человека и его отношениям с Богом, но и разрушает брак и семью, и очень плохо влияет на общество. Зависимость от интернета и порнографии наносит вред браку. На пути к браку вы не должны носить масок. Они скрывают дурное поведение и могут навредить вам и вашему браку. Те же, кто поддались этому пагубному влиянию, пожалуйста, будьте уверены, что вы можете покаяться и исцелиться. Исцелению должно предшествовать покаяние. Это длительный процесс. Ваш епископ может посоветовать вам, какую помощь можно получить, чтобы исцелиться. Мы просим епископа подсылать вас к тем, кто может наилучшим образом помочь вам. Оставив тему порнографии и половой безнравственности, есть и другие коварные привычки и поведения, которые отравляют общество и подрывают основу нравственности. Сегодня принято скрывать свою личность, когда пишут отвратительные, ядовитые и фанатичные комментарии в интернете. Некоторые называют их пламенными. Ряд известных организаций пытаются скрыть подобные комментарии. Например, «Нью-Йорк Таймс» не допускает комментариев, содержащих нападки на личность, непристойные выражения, пошлость, сквернословие, мошенничество, бессвязные слова и выкрики. «Таймс» призывает также использовать настоящие имена, потому что, я цитирую, «Мы выяснили, что люди, использующие свои подлинные имена, ведут более интересные и уважительные беседы». Конец цитаты. Апостол Павел писал, «Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Ясно, что худые сообщества олицетворяют не только дурные нравы. Если в них участвуют святые последних дней, они могут пагубно повлиять на тех, кто не знает Бога или не имеет свидетельства о Спасителе. Любое использование интернета в хулиганских целях, стремлениях разрушить репутацию или выставить человека в плохом свете непозволительно. Мы видим в обществе, что люди в масках анонимности чаще всего склонны к такому поведению, столь разрушительному для цивилизованного общения. Оно нарушает и основные законы, которым учил Спаситель. Одно из основных посланий Евангелия Иисуса Христа, которое вы знаете с юных лет, гласит, «Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Спаситель объяснил, что Он пришел не для того, чтобы осудить мир, но спасти мир. Далее Он объясняет, в чем состоит суд. «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличались дела его. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны. Праведным не нужны маски, чтобы скрыть свою сущность. Мне нравится реальная история жизни президента Монсона. Ближе к концу Второй мировой войны ему не исполнилось 18 лет. Война в Европе фактически уже закончилась, но в Тихоокеанском регионе она продолжалась. Он служил в военно-морском флоте США и был направлен к Сан-Диего, штат Калифорния. Вы помните его выступление на последней генеральной конференции. Его первое воскресенье сержант-инструктор выстроил всех на плацу для отправки в церковь. Он отправил католиков в одно место, иудеев в другое, и пытался послать остальных на собрание в протестантскую церковь. Президент Монсон сказал, он знал, что он не католик, не иудей, не протестант, он мормон. Он храбро продолжал стоять на месте и с радостью видел, что другие верные члены церкви поддержали его. Было бы легко пойти вместе с большой группой военнослужащих на собрание протестантов, но он решительно объявил, кто он, и прекрасно исполнил свою роль. Мой третий совет относится к некоторым целям, о которых вы должны подумать. Примерно в то же время, когда старейшина Перри служил в Японии в составе морской пехоты, президент Бойки Пекер в конце Второй мировой войны проходил службу в Японии в военно-воздушных силах. В своем выступлении 22 января этого года, посвященному столетнему юбилею семинарии, он объяснил, что это был очень важный период в его жизни. В 2004 году я сопровождал президента Пекера и других лиц в Японии. У него была возможность вернуться в прошлое и вспомнить о некоторых событиях и решениях, принятых в то время. В своем выступлении, посвященном семинарии, он рассказал несколько таких историй. С его разрешения я поделюсь с вами другими мыслями и чувствами. Президент Пекер рассказал о случае, произошедшем на одном из островов у побережья Окинавы. Он считает его своей горой в пустыне. Его личная подготовка к встрече с другими членами церкви углубили его веру в учение Евангелия. И все же ему не хватало подтверждения, твердого знания о том, что уже пережитые им чувства были истинными. Биограф президента Пекера записал произошедшие события, я цитирую. «Вместо мира и покоя, который он искал в подтверждении своих чувств, он лицом к лицу столкнулся с адом войны, развязанный против невинных людей. Однажды в поисках одиночества и времени для размышлений он поднялся на возвышенность над океаном. Там он увидел разрушенный крестьянский дом, окруженный заброшенным полем батата. Среди засохших растений он увидел трупы убитой матери и ее двоих детей. Это зрелище наполнило его глубокой печалью, смешанной с чувством любви к своей собственной семье и ко всем семьям». Конец цитаты. После этого он пошел во временный бункер, где размышлял, обдумывал и молился. Президент Пекер, вспоминая этот случай, говорил о том, что я назвал бы подтверждающим духовным опытом. По вдохновению он понял, что ему нужно делать в жизни. Он, конечно, понятия не имел, что будет призван на высокое и священное призвание, которое он сейчас выполняет. Он увидел себя учителем, преподающим учение Спасителя. У него возникло стремление прожить праведную жизнь. Он глубоко проникся желанием найти праведную жену и вместе воспитать большую семью. Этот молодой солдат осознавал, что выбранная им профессия предполагала скромное вознаграждение, а его прекрасная спутница должна была разделять ее взгляды и с готовностью обходиться в жизни без некоторых материальных благ. Те из вас, кто знаком с сестрой Донны Пекер, знают, она была и остается для президента Пекера прекрасной спутницей. У них не было излишка денег, но они никогда не чувствовали себя в чем-то обделенными. Они воспитали 10 детей и многим жертвовали. Сейчас у них 60 внуков и 79 правнуков. Я помню, какие нежные чувства я испытал, когда я узнал о том, что он, будучи вновь призванным представителем высшей власти церкви, стеснялся идти с одним из старших братьев на встречу с церковным руководителем, потому что у него не было белой рубашки. Я рассказываю вам эту реальную историю, потому что слишком часто наши цели основываются на мирских ценностях. Члены церкви, получившие спасительные таинства, должны опираться на важные, но очень простые элементы. Будьте праведны, создайте семью, найдите способ ее обеспечить, служите в призваниях. Приготовьтесь ко встрече с Богом. Спаситель учил, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Затем он рассказал притчу, записанную в Евангелии от Луки. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих?» И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. В дополнение к личным качествам, свойствам и решениям, если вы хотите быть поколением, которым должно быть, вам необходимо стать созидателем в своей стране и сообществе, где вы живете. Ваше поколение, подобно величайшему поколению, должно защищать праведность и религиозную свободу. Иудейско-христианское наследие, которое нам передано, не только драгоценно для нас, но и является неотъемлемой частью плана нашего Небесного Отца. Мы должны сохранить его для будущих поколений. Нам нужно объединяться с хорошими людьми, включая представителей всех вероисповеданий, особенно тех, кто чувствует ответственность перед Богом за свое поведение. Эти люди поймут, почему мы говорим сегодня о том, кем бы ты ни был, исполняя свою роль хорошо. Успешное укрепление иудейско-христианских ценностей и защита религиозной свободы будут характеризовать ваше поколение как великое, каким оно и должно быть. В связи с проблемами современного мира, первое президентство и кворум 12 апостолов особенно озабочены вашим участием в политических процессах в тех странах, где вы живете. Церковь занимает нейтральную позицию в отношении политических дискуссий и не поддерживает отдельных кандидатов или партий. Однако мы надеемся, что члены нашей церкви будут активно поддерживать кандидатов в политические партии по своему выбору, опираясь на принципы, защищающие достойное правительство. В нашем учении ясно сказано: честных и мудрых людей нужно усердно искать, когда правят нечестивые, народ стенает. Это означает, что каждый должен почувствовать себя обязанным участвовать в голосовании. В тех штатах США, где проходят фракционные собрания, вы должны ознакомиться с проблемами и кандидатами и принять активное участие. Например, фракционное совещание в штате Юте будет 13 марта. Для Демократической партии 15 марта, для Республиканской партии. Если вы посетите их, вам разрешат участвовать в голосовании. Мы надеемся, что каждый из вас ощутит свою ответственность. Мы хотели бы, чтобы эту ответственность почувствовали все граждане, члены и не члены церкви, во всех штатах, во всех странах, где будут проводиться выборы. Цена свободы слишком высока, и последствия неучастия в выборах слишком велики для любого гражданина, чтобы можно было пренебречь своей обязанностью. Пожалуйста, помните, мы безгранично верим вам. Руководитель церкви искренне верит, что вы можете созидать царство так, как ни одно из предыдущих поколений. С вами не только наша любовь и вера, но и наши молитвы и благословения. Мы знаем, что успех вашего поколения очень важен для непрерывного продвижения церкви и расширения царства. Мы молимся, чтобы вы исполняли свою роль хорошо. Избегайте масок, действуйте в соответствии с своими истинными убеждениями. Ставьте серьезные цели и будьте созидателями своей стране и сообществе, где вы живете. Я завершаю выступление моим свидетельством о восстановленном Евангелии через пророка Джозефа Смита. Джозеф Смит действительно видел Бога Отца, Иисуса Христа. Наш Небесный Отец, любящий Отец, создавший план, благословляющий всех Его детей. Иисус Христос — наш Спаситель, и Его искупление — беспрецедентное событие во всей истории. Святой Дух служит нам и свидетельствует об Отце и Сыне. Об этом я свидетельствую, как один из свидетелей Спасителя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш дорогой Небесный Отец, мы благодарны за эту возможность, которая была у нас, быть здесь и узнать что-то новое от старейшины Кука. Мы благодарны Тебе за тот Дух, который пребывал с нами во время этого собрания. Помоги нам, пожалуйста, применить этот совет в нашей жизни и следовать тем принципам, которые мы изучили. Мы любим Тебя очень, и мы молим во имя Иисуса Христа. Аминь.